Я рад всех вас видеть. Сегодня наш текст из Осия, первая глава. Осия — это первый из малых пророков, то есть после вот Иеремия и Даниила. Вот когда начинаются все такие совсем маленькие пророки, он первый из них. Осия, первая глава. Давайте прочитаем наш текст. Будет на экране. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Зеки, царей иудейских, во дни Иеровоама, сына Иосава, царь Израильского. Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и дети блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомер, дочь Девлеима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, которое значит кровопролитие, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль. И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Ла-Рухама, который значит «нет милости», ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни воною, ни конями и всадниками. И откормив грудью Ла-Рухаму, или непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: нареки ему имя Ло-Ами, который значит «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сына Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения. Ибо велик день Израиля». Ну, услышав этот сложный текст, бывает один из двух реакций. Первая реакция — это чаще всего реакция верующего. Я очень надеюсь, что наш пастор знает, о чем речь, и что он будет объяснить этот текст, потому что я вообще не понимаю, как это сочетается с нашей верой. А вторая реакция — это реакция скептика. И скептик говорит: вот почему я не поклоняюсь Богу Библии. Потому что он такой капризный подросток. Я люблю вас. Нет, не люблю. Люблю вас. Нет, не люблю вас. И непонятно, что за этот придуманный человеком Бог. Но проблема и в первом, и втором случае в том, что мы плохо знаем малых пророков. Мы знаем начало своей Библии и конец, но там в середине вот слабовато. И культурные различия между нами и ими огромные. Но я надеюсь, что эта серия проповедей помочь нам преодолеть этот разрыв. Осия, можем сказать, что это вводная книга, вводная глава в книге малых пророков. Да, вы правильно слышали, что в еврейской Библии все 12 пророков составляют одну книгу. Хотя они были написаны различными авторами, они были собраны и приведены в определенном порядке с конкретной целью. Они не совсем хронологические, не совсем географические, и не совсем собраны по теме. И Осия помогает нам увидеть суть всех малых пророков. Хотя в каждой книге есть свое послание, Осия вводит нас в мир малых пророков и поднимает главные темы там. И суть его книги в том, что Бог любит Израиль, как муж свою жену, но Израиль не любит Бога. Давайте тогда посмотрим, что за отношение между Богом и своим народом, что является корнем неверности Израиля. И как Бог ответит на грех своего народа. То есть отношения, неверность и ответ. Но чтобы понять наш отрывок, нам надо разбираться с контекстом. И народ Израиля уже существует 70 лет до того, как Осия пишет нашу главу сегодняшнюю. Но одним словом, Бог любит свой народ, как муж любит свою жену. И мы должны понять два аспекта этих отношений. Первый – юридический аспект, и второй – личный аспект. 4000 лет назад был стандартный договор, можем сказать, между могущественным королем и слабым королем. И то, что Бог заключал с Израилем, очень совпадает с этим заветом. Что за завет? Но сильный царь обещает защищать слабого царя и дать ему почетную должность, а слабый царь обещает свою преданность великому царю. Типа как сегодня, как одна компания поглощает другую поменьше. То есть ты получаешь защиту и повышение, и другой получает больше, можем сказать, власти и преданности. Нам сложно сегодня представить, как это может быть хорошо. Потому что когда мы слышим, что компания большая или государство сильное, мы ассоциируем большим размером с злом. Нам сложно представить, как такие компании, как Google, Facebook, Instagram, Android, как они стали большими без зла. Но тогда, 4000 лет назад, это было хорошо. В мире, где зло правит, где сильные уничтожают слабее, очень-очень хорошо, когда на твоей стороне есть самый сильный царь. И тем более, если этот царь совершенно добрый и праведный, и он заключает завет или договор с тобой. Но я понимаю, что сложно представить, как договор может быть что-то хорошим, потому что в наших договорах здесь всегда есть подводные камни. Но с Богом таких нет. По благодати Бог предан своему народу, и Он повышает их статус и честь своим заветом. То есть это хорошо быть в завете с Богом. Но Божий завет не просто юридический. Он как сильный царь не просто заключил договор со слабым царем, но он и любит слабого царя. Ну, представь, что ты идешь на новую работу, пройдешь интервью, а потом сидишь с начальником, подпишешь контракт, и начальник говорит: «Поздравляю, добро пожаловать, я тебя люблю». Это что Бог делает в завете с Израилем. Это не просто холодный договор, но это живые отношения. Бог говорит, что его народ станет его сокровищем и наследием. Второе законие 7.6. «Ибо ты, народ, святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Это прекрасно, что Бог хочет близких, личных отношений со своим народом. Он любит народ и наслаждаться им. И это не совсем обычно для завета того времени. Мы видим со самого начала, что Бог смешивает понимание завета с пониманием брака. И до сих пор Бог так и относится к своему народу, к своим людям. Допустим, Иисус оплатил наш долг. Это юридический аспект его отношений с нами. Но Бог усыновил нас. И это личный аспект его отношений с нами. Мы видим, что есть и то до сих пор. И юридический аспект, и личный аспект. И на самом деле нам нужен оба аспекта для здоровых отношений с Богом. Много думают об одном аспекте только. Что Бог, допустим, такая холодная, безличная сила далекая. Но в конце концов эти люди отвергают такого Бога, потому что такой Бог похож на юриста или договор. Зачем верить в бумажку, или летающего юриста на небесах. Бог без личных отношений — это не Бог, это всего лишь закон. Ну, да, закон неизменный и перманентный, но, допустим, первый закон термодинамики тоже неизменный. Но никто не хочет строить личные отношения с первым законом термодинамики. Никто не поклоняется ему, не поет ему песни, не молится ему. Поэтому, если Бог всего лишь безличная сила, это не удовлетворяет. В наших сердцах мы хотим нечто больше. Мы можем перегибать палку в другую сторону. Многие, особенно на Западе сегодня, думают, что Бог такой шар любви, словно мягкая игрушка в небесах. Что Он любит всех и все одинаково. Но если это так, где Его преданность? Мы с семьей недавно ездили в лес, собрали белые грибы. Кстати, мой сын нашел свой первый белый гриб. Не знал, что это, но все-таки выбрал правильный гриб. И там было много комарей. Но представь, что мой сын собирает грибы, и комары начинают кусать его. А я говорю: «Леша, слушай, я не буду их убрать, потому что я люблю их столько же и ты, и тебя. Что-то не так с моей любовью в этой случае. Где преданность и защита? А когда Бог всего лишь мягкая игрушка, тогда у нас нет защиты и нет преданности». Поэтому я задаю тебе вопрос. Веришь ли ты, что Бог сильный, что Он любящий, и поэтому Он преданный, что Он хочет быть с таким грешником, как ты, и может быть с тобой? Потому что в Израиле есть проблема с верой. И мы видим эту проблему в нашем тексте следующий. Хорошо, мы уже видели, что в Завете есть личный аспект и родительский аспект. Теперь посмотрим проблему Израиля. Их проблема заключается в том, что для них Бог стал такой безличной силой. Ключевой стих для понимания нашего текста – это 10 стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“». Почему этот текст ключевой? Потому что Осия упоминает одно из имен Бога, и это имя указывает на проблему Израиля. Израиль уже не относится к Богу, как будто что он живой. И если Бог не реален, если наши отношения с Ним похожи всего лишь на договор, почему не заключить договор еще с кем-нибудь? Если Он всего лишь безличная сила, почему не надеяться на запасную силу, другую? Почему не пить жизнь с другого источника, если Он безличный? В Осии 4:19 мы видим именно это в жизни Израиля. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего». Вот это критический шаг. Как только Бог перестанет быть живым, нам очень легко нарушить отношения с Ним. Гораздо легче нарушить правила, чем отношения. Например, в теории я люблю порядок дома. Идея, что одежда лежит каждая сложена на своем месте, мне приятно. Но когда я жил холостком, и если Леша был здесь, он мог свидетельствовать об этом, мое собственное правило было легко нарушать. Хотя я был против того, часто мои штаны оказались на полу, на шкафу, возле стирки или на столе. Почему? Потому что за наведением порядка стояло безличное правило. Но когда я женился, разброшенные штаны приобретали новое значение. Потому что моя жена Яна не любит, когда мои штаны или носки лежат в прихожей, или на столе, или возле стирки, или на столе. Что изменилось? За наведением порядка теперь стоит не безличное правило, а отношение с личностью. Когда ты нарушишь отношения, ты ощущаешь свои действия совершенно иначе. Израил перестал верить, что Бог жив и актуален, и что Он может вмешиваться в их жизни. Вот почему Бог серьезно относится к их греху, потому что Он жив, и это Ему обидно. И у народа нет причин думать, что Бог либо слаб, либо безразличен, либо далек. Вновь и вновь, на протяжении 700 лет, Он доказывал свое существование, силу и любовь своим словом, вмешательством в истории и спасением. И на самом деле, уже всего 700 лет раньше, сам Израиль назвал Бога живым Богом впервые. А второе законе 5.26. Они стоят на горе, и Бог говорит с ним. Израиль говорит здесь, «Ибо есть ли какая плод, которая слышала бы голос Бога живого, говорящего среди огня, как мы, и осталась жива?» Израиль слышал голос Бога, видел своими глазами, как Он их вел из Египта, спас оттуда. И они получили 10 заповедей. Это сердце Бога. Но спустя 700 лет во время Осии Израиль уже не верит, что Бог жив, что Он говорит, что его сердце включен в 10 заповедей. В их сердцах Бог мертв, безразличен и далек. Поэтому они пропускают еще источник надежды, оживления и жизни в своих сердцах. И Бог, конечно, принимает этот грех лично, настолько личен, что Он называет это прелюбодеянием. Вот что Израиль не понимает, что они грешат против, не против листа правил, а против праведной личности. Они говорят, ну да, 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 мы верующие, мы надеемся на Бога в каких-то сферах, но в других сферах, может быть, на работе, на службе, в свободное время, они надеются на другого. И это очень легко сегодня делает. В последнее время я часто слышу от молодых в Беларуси следующее. Бог, ты работаешь в сердцах. Твоя сфера – это духовная сфера. Но спасти Беларусь от власти будем мы. Как будто что Бог не играет роль в этом. Или поклонение тебе мешает мне от наиважного спасения – демократия. Поэтому поскорее с богослужением, пожалуйста. Или мне нет времени молиться и читать твое слово и наслаждаться тобой, потому что с утра мне надо читать нехта и тут, и смотреть битье. Другие говорят, молитвой ты ничего не изменишь, без меня Беларусь не спасется. Но мне вопрос к тебе тогда. Что более живое в твоей голове? Активизм? Перемен? Или Бог? В твоем сердце о ком песня? Песня о Боге? И песня о перемене? Нормально, когда есть и та песня. Но какая песня громче? С кем у тебя более живые отношения? С нехтой? Или с Богом. Может быть, Бете или Инстаграм, или перемен стал жезлом, с которого ты ожидаешь ответа на свои проблемы. Но жезл – это хорошая вещь, если правильно им пользуешься. Если ты хочешь подняться в горах, жезл – прекрасная штука. Но жезл – очень плохой муж и спаситель. Поэтому политика, интернет, телевизор – это все хорошие вещи. Но стали ли они для вас главнейшими вещами? Если это так, возможно, пора оставить жезл на какое-то время. Или поставить жезл на свое место, в своем сердце, по крайней мере. Потому что мы такие же, как Израиль. Бог часто кажется неактуален или безразличен в ежедневных проблемах. Но у нас нет оправдания думать, что Бог не жив или что Ему все равно. Своим воскресением из мертвых Иисус доказал, что Бог силен и любящ. Иоанна 11:25. «Я есть воскресение и жизнь». Не просто «я жив», но «я есть жизнь». «Верящий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верящий в Меня, не умрет вовек». Вот это обещание не зависит от состояния государства. Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Опять, это обещание не зависит от обстоятельств. Бог продолжает говорить нам через Свое Слово, продолжает вмешиваться в истории и спасти людей. Но нам важно задавать себе вопрос, попали мы в ошибку Израиля? Что более близко к твоему сердцу? Живее Беларусь или жив Господь? Хорошо, когда и то, но опять... Что является главным криком твоего сердца? Хорошо, мы видели, что в завете с Богом есть юридический аспект и личный аспект. Мы видели проблему Израиля, что они перестали относиться к Богу, как будто что Он живой. И Бог принимает этот грех лично. Теперь давайте посмотрим на Божий ответ, когда Израиль игнорировал, изменил и отвлекся от Него. Как Бог отвечает на их прелюбодеяние? Во-первых, с терпением. Израиль не один раз прелюбодействовал, не два раза, а сотни на протяжении 700 лет. Иосиф, вступая в качество адвоката, говорит, народ будет разделение. Но он говорит разделение, а не развод. То есть, временно любящий Бог отстраняется от своего народа. И с рождением каждого последующего ребенка Осия показывает, насколько глубокое будет это разделение. С первым ребенком вместо Божьей защиты будет кровопролитие. Вот это слово «Израиль». Вот это что значит. Вместо милости со вторым ребенком мы видим, что будет суд. И с третьим ребенком вместо Божьего присутствия будет временное разделение. И я скажу так, что разделение от Бога – это последнее, что ты хочешь. Бог – Творец жизни и покоя. Если ты не хочешь быть с Ним, что останется? Хаос и смерть. Израиль так и испытывал хаос и смерть. Ассирия пришла и уничтожила Израиль. Всего лишь где-то через 30 или 40 лет после того, как Осия проповедовал. И разделение от Бога значит, что уже не будет милости, а суд. Когда у тебя есть личные отношения с Богом, есть милость. Допустим, вот мой сын Леша, иногда, когда мы играем, он кусает меня. Ладно, не иногда, всегда, когда мы играем, он кусает меня. Но так как он мой сын, я прощаю его, и я говорю ласко, что так нельзя. Это потому, что у нас личные отношения. Но представь, что левый человек вне отношений со мной на улице укусает меня. Не будет уже милость, а будет осуждение. Поэтому, когда мы потеряем личные отношения с Богом, мы чувствуем осуждение. С третьим ребенком Бог говорит, все, но я предупреждал вас болью кровопролития, предупреждал, что не буду помиловать. Что мне делать, чтобы вы поняли, что я живой, что я жизнь, а без меня нет никакой жизни, нет никакой надежды? Я знаю, что сделаю. Я дам вам именно то, чего вы хотите. Будет разделение от меня. Я буду как мертвым вам. И было разделение. Сотни лет Бог не говорил со своим народом. Он молчал. Но Бог не оставил даже это поколение без надежды. Смотри, что Осия писал в конце. 10-11 стих. Но будут числа сынов Израилевы, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сына Бога живого. И соберутся сыны Иудыни и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения. Ибо велик день Израиля. Это обещание невероятное. Бог обещает не просто восстановить отношения с Ним, но и расширять и углублять свой брак с народом. Он оставляет это непослушное поколение с призывом к вере, чтобы они могли спастись верой. Смотри, как Осия описывает эту новую эру более подробно. 10 стих. «Бог снова восстановлен ко своему народу. Мало того, что народ будет принадлежить Богу, каждый человек будет членом не просто Божьего народа, а Божьей семьи». 11 стих. «Израиль и Иуда примирились и объединились, и отложили свои споры и разногласия, и духовный истинный народ Божий собран в полном объеме». Это прекрасно. И в 11 стих. «Будет больше радости». Это труднее всего увидеть в тексте, но я помогу нам разбираться. Израиль, на иврите, это место, которое связано с большим количеством крови. Там была война, и многие умерли. Но это также может означать изобилие вина. Этот игра слов показывает, что в этой новой эре будет много радости. То есть проклятие снято, и благословение восстановлено и расширено. И мы именно это видим в Ефесянам 2:13-18, что Бог это сделал воскресением Иисуса. Смотрите, вот Ефесянам 2:13. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие никогда далеко, стали близки кровью Христовою». Вот кровопролитие. Иисус принял на себя осуждение, отдал свою кровью ради нас. 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивших стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирит обоих с Богом». То есть уже нет разделения благодаря Иисусу, мы восстановлены к Богу. Есть объединение. «Посредством Христа, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Мир убил вражду, то есть уже нет осуждения. Иисус тоже принял на себя это наказание. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Вот восстановленные отношения и радость в Боге. Мы с вами живем в этой новой эре, но у нас нет времени наслаждаться Богом. Как это так, что наше сердце предано другому, когда у нас есть такой доступ? Если ты отвлекся от Бога, начал наслаждаться другими вещами больше, чем Богом, пора ползти назад в крест. В вере и в покаянии, что Бог может и хочет быть с тобой, что Он не оставил тебя, но что Он любит тебя. В заключение, что скажем? Бог капризный подросток? Совсем нет. Он любящий муж, который верен своему народу. И что бы я ни сделал, он это делает ради того, чтобы восстановить отношения веры со своим народом. Осия помогает нам видеть, что в завете с Богом есть юридический аспект и личный аспект. Но как только Бог становится безличным для нас, нам легко надеяться на другим источником, на другой источник надежды и жизни. Как только он перестанет быть актуальным и живым в наших сердцах, мы можем легко подписать контракт с другим источником. И наши отношения часто с этим другим источником более живые, чем с Богом. Если это так, может быть, нам пора говорить этот жезл: иди на свое место. Или делай небольшой перерыв с этого жезла, чтобы сосредотачиваться на Бога, наш единственный источник жизни и надежды. Потому что Он жив, и Он доказывает свое существование своим словом, вмешательством в истории и спасением. Лучше всего мы видим, что Бог жив в Иисусе Христе. В Иисусе Христе Бог установил новую эру единства, радости и познания Бога. Давайте не будем отвлекаться от этой эры. Нормально жить свою жизнь, нормально участвовать как гражданин. Это нормально, это хорошо. Но просто не дай так, чтобы это желание стало самым главным в твоем сердце. Давайте помолимся тогда и просим Бога помочь, чтобы Он помог нам наслаждаться им и надеяться на Его в первую очередь.